Глава 14. В 24 минуты первого я уже стоял у одного из окон на первом этаже почтамта и глядел через улицу на маленький зимний парк и на людей, снующих по его проложенным крест-накрест дорожкам, и внезапно с новой силой почувствовал всю необычность происходящего. Прильнув к почерневшему от копоти стеклу, я припомнил записку, которую видел когда-то в комнате Кейт, бумагу с пожелтевшими краями, рыжие от времени чернила. И встреча в сквере, о которой говорилось в этой записке, снова стала для меня легендой, происшествием, давно закончившимся и давно позабытым. Неужели оно случится сейчас, у меня на глазах? Я просто не мог поверить, что так оно и будет. Через парк и мимо него все шли и шли неизвестные мне люди. Прямо передо мной и немного справа, на той стороне улицы Парк-Роу, виднелось пятиэтажное здание «Нью-Йорк Таймс». Рядом, стена к стене, поднимался еще один пятиэтажный каменный дом, ничем не примечательный, такой же точно, как «Таймс», и десятки ему подобных в этом районе, со множеством узких высоких окон и узких вывесок под окнами. И с подъездом. Глаза мои скользнули к подъезду, там стоял Джейк Пикеринг. Я-то его видел, однако из парка заметить его было нельзя. Он и старался остаться незамеченным, стоял, прижимаясь к стене. Сам подъезд был нишей, утопленной в фасаде. Пикеринг озирался по сторонам, осмотрел улицу, потом парк. Убедившись, видимо, что все в порядке, быстро вышел из подъезда, пересек тротуар, потом, ныряя между экипажами, перебежал Парк-Роу и направился в парк. Добрался до центральной площадки, где сходилось большинство дорожек, и опять встал, сдвинув цилиндр на затылок, расстегнув пальто, глубоко засунув руки в карманы брюк и самоуверенно закусив сигару. Прошло 5 минут. Я видел, как он дышит. На улице было холодно, и он сам почувствовал стужу и начал размеренно ходить зад-вперед, 10 метров в одну сторону, 10 в другую. Но пальто он не застегнул и не вынул ни рук из карманов, ни сигары изо рта. Время от времени он затягивался, сизый дымок смешивался с белым паром дыхания. Меня неожиданно осенило, что это поза. Поза совершенно спокойного, уверенного в себе человека. И поза ему удавалась, и медленные шаги, и весь его облик свидетельствовали о том, что он спокоен и доволен собой, и вовсе даже не замечает холода. Прошло еще 5 минут. Часы на ратуше показывали 12:35. А когда я перевел взгляд с часов обратно на дорожке парка, тот, другой, уже находился в парке и торопливо шел с западной его стороны к центру. В руке, затянутой в перчатку, мелькнула голубая искорка, и я понял, что это конверт, отправленный Пикерингом, и что тот, другой, вытащил его как опознавательный знак. Давнее происшествие перестало быть давним. По спине у меня пробежал холодок. Я присутствовал при его начале. Пикеринг тоже увидел того, кого ждал, и пошел ему навстречу. Грязное окно затуманилось от моего дыхания. Я прижался слишком близко к стеклу и теперь поневоле вынужден был отодвинуться. Оба остановились лицом к лицу. Вновь пришедший спрятал конверт во внутренний карман пальто. Пикеринг вынул сигару изо рта, и я увидел, как у него задвигалась борода. Он заговорил, и как шевельнулась борода у второго, тот ответил. Издали они походили на двух чернобородых близнецов, столкнувшихся нос к носу. Оба в блестящих цилиндрах, одеты почти одинаково, оба с характерными для своего времени осанистыми фигурами. Оба синхронно повернули головы, осматривая парк, и я едва поборол в себе желание пригнуться, чтобы меня не заметили. Потом Пикеринг показал куда-то пальцем, и они пошли наискосок через парк в мою сторону, к скамейке, защищенной от ветра высоким каменным постаментом памятника. Когда они подошли к скамейке и сели, постамент почти скрыл их от меня. Теперь я видел лишь колено и плечо одного из них. Я должен был услышать, о чем они говорят. Должен был, во что бы то ни стало. Я выскочил из почтамта через задние двери, перебежал улицу, укрывшись за бортом телеги, нагруженной пивными бочками, и проскользнул в парк, к памятнику.